Цыплята регулярно исчезали самым досадным образом. Дед лично организовал и осуществил тщательнейшее дежурство, и после нескольких дней наблюдения мы, наконец, заметили, как большая белая птица уносила в когтях молоденькую курочку. Птица действовала очень быстро и четко знала, что делает. Она выскользнула из-за деревьев, схватила курочку и скрылась сквозь просвет между ветвями. Все произошло настолько быстро, что дед едва успел заметить. Но я рассмотрел, что это был сокол. Дед сказал, что если это действительно так, то сокол должен быть альбиносом. Началась кампания по охоте на сокола-альбиноса, и дважды я думал, что он у меня в руках. Он даже выпускал из когтей добычу, но каждый раз уходил. Он был слишком быстр для меня и очень умен, потому что на ферму моего деда охотиться больше не прилетал. Я бы забыл о нем, если бы дед постоянно не напоминал мне. 2 месяца я преследовал белого сокола по всей долине, в которой мы жили. Я изучил все его повадки и был способен чуть ли не интуитивно предвидеть траекторию его полета. Но скорость и внезапность его появления непременно сбивали меня с толку. Я мог похвастаться, что практически каждый раз, когда мы с ним встречались, я не давал ему ухватить жертву, но добыть его мне все-таки никак не удавалось. Только однажды за 2 месяца войны с белым соколом мне удалось подобраться к нему близко. Целый день я его выслеживал и очень устал. Присев отдохнуть под эвкалиптом, я заснул. Разбудил меня внезапно раздавшийся над головой соколиный крик. Не двигаясь, я открыл глаза и увидел высоко в ветвях эвкалипта белую птицу. Это был сокол-альбинос. Преследование закончилось. Выстрел предстоял трудный. Я лежал на спине, а сокол сидел, повернувшись ко мне хвостом. Я воспользовался внезапным порывом ветра, чтобы поднять свое длинное ружье 20-го калибра и прицелиться. Я хотел дождаться, пока птица повернется и взлетит, тогда бы я не промахнулся. Но сокол не шевелился. Чтобы подстрелить сокола в том положении, в котором он сидел, нужно было прицелиться получше, а для этого я должен был подвинуться. Но в этом случае сокол наверняка бы ушел, потому что был слишком быстрым. Я решил, что правильнее будет ждать. Я ждал бесконечно долго. Может быть, на меня подействовала длительность ожидания, а может, уединенность места, где кроме меня и сокола не было никого. Но вдруг вверх по моему позвоночнику пробежал холодок, я встал и совершил совершенно неожиданный поступок. Я ушел. Ушел, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, улетела птица или по-прежнему сидит на ветке. Я никогда не придавал особого значения своему заключительному поступку в этой истории с белым соколом, ведь я убил десятки соколов. На ферме, где я рос, охота на птиц и самых различных животных была делом совершенно естественным. Дон Хуан внимательно выслушал мой рассказ о белом соколе. «Откуда ты о нем узнал?» — спросил я. «Я увидел его», — ответил он. «Где?» «Прямо здесь, перед тобой». Я не был настроен спорить и спросил, что все это значит. Он ответил, что белая птица вроде этой — знак, и отказ от того, чтобы в нее стрелять, был единственным правильным решением. «Смерть ненавязчиво предупредила тебя», — с таинственным видом произнес Дон Хуан. «Она всегда приходит, как холод в позвоночнике». «О чем ты говоришь?» — нервно спросил я. Он в самом деле действовал мне на нервы своей мистической болтовней. «Ты много знаешь о птицах», — сказал он. «Ты убил их слишком много. Ты знаешь, как нужно ждать. Ты часами неподвижно ждал. Я знаю. Я вижу». От его слов все мои мысли и чувства пришли в полнейший беспорядок. Я подумал, что больше всего меня раздражает та уверенность, с которой он делает свои заявления. Эта догматическая однозначность была для меня невыносимой. Тем более, что речь шла о том, что касалось только меня и моей жизни, и в чем я сам не был уверен. Дон Хуан наклонился ко мне, но я был настолько подавлен, что не замечал этого, пока он что-то не прошептал мне в самое ухо. Сперва я не понял, и ему пришлось повторить. Он велел мне как бы невзначай обернуться и взглянуть на камень слева от себя. Он сказал, что моя смерть сидит там и смотрит на меня. Если я по его сигналу поверну голову, то, возможно, смогу ее заметить. Он сделал знак глазами. Я оглянулся, и мне показалось, что я заметил, как над камнем что-то мелькнуло. По спине прокатилась холодная волна, мышцы живота непроизвольно напряглись, и все тело судорожно дернулось. Мгновение спустя я совладал с собой и тут же уверил себя в том, что движение, которое я заметил над камнем, это оптическая иллюзия, вызванная резким поворотом головы. «Смерть — наш вечный попутчик», — сказал Дон Хуан предельно серьезным тоном. «Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки. Когда ты ждал, глядя на белого сокола, она наблюдала за тобой и что-то шепнула тебе на ухо, и ты ощутил ее холод так же, как ощутил его сегодня. Она всегда за тобой наблюдала и будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает тебя по плечу». Дон Хуан вытянул руку и слегка коснулся моего плеча, громко щелкнув языком. Эффект был поистине сокрушительный. Меня вывернуло наизнанку. «Ты принял правила игры и выжидал терпеливо, как выжидает смерть, так же, как она, ты находился слева от белого сокола». Странная сила его слов ввергла меня в состояние дикого, неуправляемого ужаса, и я принялся лихорадочно записывать все, что он сказал, потому что другого способа защиты у меня не было. «Как можно чувствовать себя важной персоной, когда знаешь, что смерть неуклонно идет по твоему следу?» — спросил Дон Хуан. Я чувствовал, что ответа не требуется. Впрочем, в любом случае я был не в состоянии что-либо произнести. Совершенно новое настроение охватило меня. А Дон Хуан продолжал. «Когда ты в нетерпении или раздражен, оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак или краем глаз ты уловишь ее движение. Или просто почувствуешь, что твой попутчик всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает». Он снова наклонился ко мне и прошептал в самое ухо, что, резко оглянувшись налево по его знаку, я опять увижу на камне свою смерть. Он едва заметно мигнул, но оглянуться я не отважился. Я сказал, что верю, и что в этом плане ему больше нет нужды на меня давить, потому что я и так уже в ужасе. Дон Хуан разразился своим раскатистым грудным хохотом. Он ответил, что в вопросах, касающихся наших взаимоотношений со смертью, просто невозможно нажать на психику человека так сильно, как следовало бы. Но я возразил, что в моем случае бессмысленно столь углубленно это рассматривать, потому что ничего, кроме ощущения страха и дискомфорта, мысль о смерти мне не дает. «Ты просто доверху набит всяким вздором!» — воскликнул он. «Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что все складывается из рук вон плохо, и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: но я же еще не коснулась тебя». Дон Хуан покачал головой, как бы ожидая моей реакции. Но мне нечего было сказать. Мысли в бешеном темпе сменяли одна другую. Моему самомнению был нанесен сокрушительный удар. В свете моей смерти раздражение по адресу Дона Хуана выглядело настолько мелочным. Я чувствовал, что Дон Хуан в полной мере осознает все изменения, которые произошли в моем настроении. Он выиграл, и теперь все складывалось в его пользу. Он начал напевать мексиканскую песенку. «Да», — мягко произнес он после длинной паузы, «один из нас должен снова осознать, что смерть охотится за каждым из нас, что она всегда рядом, за нашим левым плечом. Один из нас должен обратиться к смерти за советом, чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойственной людям, которые живут так, словно смерть никогда их не коснется». Больше часа мы молчали, а потом пошли обратно. Несколько часов мы петляли по пустынному Чаппаралю. Я не спрашивал, для чего это нужно. Это не имело значения. Каким-то образом Дону Хуану удалось вернуть мне давно забытое чувство огромной радости просто от того, что я есть. Что я иду, не придавая этому никакого глубокомысленного значения и не ставя перед собой никаких интеллектуальных целей. Я захотел еще раз взглянуть на то, что видел там на камне. «Сделай так, чтобы я смог еще раз увидеть тень», — попросил я. «Ты говоришь о своей смерти, да?» — уточнил Дон Хуан с оттенком иронии в голосе. Мгновение я боролся с внутренним сопротивлением, но в конце концов решился. «Да, сделай так, чтобы я мог еще раз увидеть свою смерть». «Не сейчас», — сказал он. «Сейчас ты слишком тверд». «Не понимаю». Дон Хуан засмеялся, и смех его почему-то не был обидным и предательским, как раньше. Я бы не сказал, что теперь он смеялся не так, как прежде. Тон, громкость и дух этого смеха остались неизменными. Но новый элемент все же присутствовал, и элементом этим было мое настроение. С точки зрения неотступности смерти, мое раздражение и все мои страхи становились совершенно бессмысленной ерундой. «Тогда позволь мне поговорить с растениями», — попросил я. Дон Хуан разразился хохотом. «Сейчас ты слишком хорош», — сказал он, не переставая смеяться. «Но тебя бросает из крайности в крайность. Успокойся. Ни к чему разговаривать с растениями, если тебе не нужно узнать их секреты. А для того, чтобы это понадобилось, необходимо обладать несгибаемым намерением. Так что прибереги свои лучшие побуждения для другого случая. Точно так же нет необходимости в том, чтобы встречаться со смертью. Достаточно чувствовать, что она всегда рядом».